Добрый вечер еще раз, дорогие женщины. У нас сегодня очень, с одной стороны, вроде очень понятная тема, а с другой стороны, очень многим людям она очень непросто дается. Это жить по какому-то расписанию, скажем так. Теперь давайте, во-первых, попробуем понять, зачем нам вообще расписание сдалось. Почему нельзя делать вещи тогда, когда мне это хочется, подходит и так далее? Ну, во-первых, потому что есть требования внешнего мира. То есть я не живу на необитаемом острове, я живу, скажем так, я живу в мире, в котором есть рабочий день, есть время, когда врачи принимают, есть время, когда школа открывается, есть время, когда, если я работаю, я должна быть на работе. То есть нам уже создают некое расписание извне. Так? Но вопрос, ну ладно, это я вынуждена, но почему дома мне нужно расписание? Так вот, позвольте рассказать вам что-то, что с самого раннего детства я слышала от своего дедушки. Он был бухгалтером, и у него была такая любимая фраза, что Советский Союз умудрился просуществовать столько лет благодаря тому, что был пятилетний план. На что мы все хором ему говорили, пятилетний план был сплошным блефом. Кто же его выполнял? И лозунги «пятилетка в 4 года», все мы знаем, как это достигалось и делалось. Дедушка это все слушал, улыбался и говорил: «А теперь вообразите, что еще бы и плана не было, как бы быстро все развалилось». Так вот, план или в нашем случае расписание – это рамки. А для того, чтобы самая прекрасная картина держалась, ей нужна рамка. Так? Я не думаю, что вы бы хотели жить в доме, в окнах которого нет рам. Мы предпочитаем дом, 4 стены, которого составляют рамки нашей жизни, а не жить под открытым небом, несмотря на то, что это выглядит очень романтично, особенно лето. То есть рамки – это какая-то защита человека. Более того, дети рождаются с естественной потребностью в этом расписании и рамках. То есть я не говорю про самые первые недели, когда ребенок, так сказать, должен привыкнуть к миру, в который он попал. Но дальше, если мы себя правильно ведем, он сам себе выработает график довольно быстро. То есть будет время, когда он будет есть, будет время, когда он будет спать, будет время после еды, когда он будет играться. И я думаю, мамы маленьких детей знают, как дети меняют дневной сон 2 раза в день на сон 1 раз в день. То есть в ребенке заложено какое-то природное отношение ко времени. И там, где никакие временные рамки не соблюдаются, а я сейчас буду говорить, почему они часто не соблюдаются, Дети себя чувствуют очень неуверенно, потому что ты никогда не знаешь, что будет дальше. А у человека есть потребность, опять-таки психологическая, внутренняя, знать, что будет дальше. Вот, скажем, есть семьи, где перед каникулами распланировано. Я знаю, ну давайте возьмем. По вторникам и пятницам мальчики ездят на море. По понедельникам и четвергам мама с девочками едет на море. Так? И все знают, что в эти дни нельзя планировать какие-то другие вещи. Есть четкий план. А есть семьи, где никто не знает, что будет еще через несколько часов. Что получится? И это создает неуверенность, потому что мне далеко не всегда хочется то, что получится. Теперь, с точки зрения иудаизма, галаха загоняет нас в довольно строгие рамки. Если мы возьмем мужчин, то понятно, что есть время молитвы. Если мы возьмем женщин, то есть шаббат, которому еженедельно надо готовиться, организовываться. Есть праздники. И я не могу сказать, вы знаете, я еще не успела убрать на Песах как следует. Давайте отложим Песах еще на несколько дней. Вот через 3-4 дня, я точно обещаю, я сделаю Песах. Хоть так не работает, есть рамки времени. Так вот, рамки времени, собственно говоря, и строят нашу жизнь. Из-за этого очень многим людям, которые не привыкли жить в рамках времени, кажется, что расписание их порабощает. Ну вот почему я сейчас должна отдавать детям ужин? Они так прелестно играют, строят там что-то интересное, с какой стати их прервать, заставить их сейчас идти ужинать, это вызовет слезы, капризы и так далее. Отложим еще на часок, вот они закончат с игрой и тогда пойдут ужинать. Но теперь через час выясняется, что часть из них уже очень усталые, и у них никакого аппетита. И из-за того, что они уставшие, потому что это уже поздний час, ужин занимает гораздо больше времени, потому что дети капризничают и пихаются, и раздражаются. А час назад, может быть, все прошло бы гораздо легче и быстрее. Так, теперь, вторая причина. И в моих глазах она самая главная. Нам самим, кто к этому не привык, тяжело с этими рамками. Мне еще, особенно женщины, которые себя называют артистическими натурами. И я даже не спорю о том, что они артистические натуры, неважно, как это проявляется. Например, могу привести пример, женщина очень любит шить. И вот сейчас она погружена в шитье, а нужно оторваться и идти давать всем ужин. А они так спокойно пока что чем-то занимаются, но почему я должна прервать свое вдохновение и ни с того ни с сего действовать по часам? То, что мы не видим и не понимаем, это цены, которые мы платим за это. Я начну с чисто женских цен. Подготовка к шаббату. Есть семьи, где очень понятно, в воскресенье стираются вся одежда, которая выпачкана за шаббат, скатерть, если она была не накрыта клеенкой, так все грязные вещи уже постираны, высушены. Если что-то из этого надо погладить, это в понедельник. В среду уже закончены все основные покупки на шаббат. Так что в четверг спокойно можно готовить. В пятницу вымываются полы, и вообразите, есть мамы, которые даже отдыхают. Так? А есть дома, где... мы вдруг, я помню, как мне когда-то позвонила женщина и сказала, все, так дальше продолжаться не может, когда перед шаббатом, когда уже нужно было переодеваться, выяснилось, что она не сделала на этой неделе стирку шаббатных вещей, она просто забыла сделать. Так? И если бы это был единственный такой случай, то вряд ли бы она была в таком ужасе, потому что все мы люди, все мы человеки. Но так как были постоянные проблемы неорганизованности, то вот это, что она даже отправить детей вне дома не могла, все остались у нее на голове в пижамах, и будничных вещах на улицу уж так в шаббат не выпустишь, если не хочешь, чтобы тебе потом сплетничали, так? Так она вдруг убедилась, что цена неорганизованности оказалась для нее очень непростой и дорогой. Я уже не говорю про семьи, где уборка к Песоху начинается за 2-3 дня до Песоха, а потом непонятно, а когда же готовить? Ну, это, как мне когда-то одна очень популярно объяснила, ну, это же праздник, можно готовить в праздник. Так вот, где мой праздник и где мой седер? Я его на кухне провожу, готовлю, что попало, лишь бы было что поесть. Так вот, есть цена у неорганизованности для женщин. Теперь, есть цена для неорганизованности у детей. Я сейчас не говорю про подростков. Потому что подростки – это особый народ, и там в доме, где расписания не было никогда, я никак не рекомендую начать с подростков приучать к расписанию. Так, начнем с себя и с малых детей, это гораздо проще. Но я говорю про маленьких. И про подростков в этой области тоже, но очень трудно с этим бороться. Ну, у нас подвозка в школу 8:15. Или в нашей школе надо быть 8:30. Или, если мы живем далеко, то подвозка уже в 7:30. Значит, до этого времени ребенок должен быть одет, обут, умыт, выпить что-нибудь, я не говорю есть, но иметь с собой сумку с завтраком и собранное расписание. Если мы ничего вчера не организовали, и вечер затянулся очень поздно, потому что ребенок подвывал, ну, мама, я только хочу закончить вот это, а нам это было удобно и выгодно, потому что нам самим не хотелось отрываться от того, чем мы занимались, то на следующее утро дома будет бедлам. Самый настоящий, я думаю, знаком большинству наших слушательниц. мы будем кричать, дети будут плакать, муж будет раздражаться, будет бедлам, как я сказала. А там, где совершенно понятно, что женщины, только я сейчас называю часы, это не расписание, которое я предлагаю, а так, просто для примера, что в 7:30 ужин, 8 душевые, кто быстренько собрался до 9, может тихо играться в постели или читать книжку, в 9 свет выключается. У мамы остается свободный вечер. Это берет время всем к этому привыкнуть, но у мамы теперь с 9 до 10, до 11 есть ее время, когда сделано то, что нужно для того, чтобы ребенок завтра утром, ему не надо было забрать ни к пижаме, вытаскивать из кровати, а он сам проснется. Если его положили в 9, то много шансов, что он к 7 утра подымется. Так? Значит, не будет сумасшедшей спешки, которая будет, если мне его без 28 еще придется просто силой вытряхивать из постели. Теперь ребенок, который выспался, приходит в школу в совершенно другом состоянии. Он усваивает то, что там преподают. Я думаю, что никому не надо объяснять, как недосып влияет на наше функционирование в любой области. Дальше. Он вернулся из школы. Давайте подумаем. Вот сейчас начинается учебный год. Что нужно сделать? Ну, во-первых, детей надо покормить. Разве что они у вас записаны в Цуагароны, их там кормят. Два. У них есть домашние задания. Три, им хочется поиграться. Четыре, мне нужна помощь. Пять, мы хотим выйти на улицу. Я могу продолжить. Так вот, давайте посмотрим, в каком порядке в нашем доме удобно делать эти вещи. Если мама домохозяйка, то ясно, что ребенок, который приходит домой, должен сразу покушать. Если мама работающая женщина, то или ребенок в цагароне, или дома его ждет что-то покушать. Так? Это что-то надо заранее сделать и оставить, а мне маме для этого нужно время. Дальше, когда мы делаем уроки, есть семьи, где понятно, что уроки делают немедленно по приходу из школы и обедают. Есть семьи, я, например, придерживалась такой политики, что так как только что отзанимались X часов, опять засесть за какие-то уроки очень тяжело. Поговорим через час, у тебя час твоего времени. Но через час, а не когда я скажу дети в душевую, ой, мамочка, у меня домашнее задание, а наши советские мамы от одной идеи, что ее ребенок пойдет в школу без домашнего задания, приходит в ужас и с криками, нервами позволяет ему сесть делать это домашнее задание. И теперь вечер затягивается и затягивается, ложатся очень поздно. Наша песня хороша, начинай сначала. Короче, если у меня совсем маленькие дети для обучения, я имею в виду, первый, второй, третий класс, давайте составим самим себе логическое расписание, когда что должно делаться для детей. Так? Но мамы – это в первую очередь расписание для меня. Потому что если решено, что в эти часы делают домашнее задание, то я в эти часы не получу помощи от этого ребенка. Неважно какую, сбегать в магазин или вывести младшего брата или сестру на прогулку, или в соседней комнате поиграться с младенцем. Но это тоже все это требует какого-то плана и времени. А это значит, что пришел конец моей спонтанной жизни. То есть, если мы решаем, что в это время делают домашние задания, значит, если у меня есть, если мой ребенок нуждается в моей помощи, то мне придется сесть возле него и помочь. Если он свои домашние задания делает сам, к чему, конечно, нужно очень стремиться, мне нужно занять детей поменьше, чтобы они ему не мешали заниматься уроками. Я не могу в этот час рассчитывать на его помощь. Но зато домашние задания, которые делаются, скажем, в 4 часа дня, они много более подробные, много более эффективные и так далее, чем домашние задания, которые делаются в 8 вечера под крик и нервы всех сторон. Так вот, поэтому, когда я составляю какую-то программу для детей, это в первую очередь программа для меня. А зачем мне это порабощение? Женщины вдруг окажется, вот все время один и тот же разговор. Когда я могу сделать что-то для себя или для нас, как для пары? И еще один вечный разговор, никакой нормальной интимной жизни нет, мы до нее не доходим, дети крутятся до невозможного часа, а потом папа и мама вспоминают, что они еще не виделись со своими дигитальными игрушками. Так вот, если мы себя приучаем хотя бы к общему расписанию, у нас становится не меньше времени, у нас становится больше времени, потому что вещи, которые делают вовремя и организованно, занимают время меньше, чем те вещи, которые тянутся и откладываются. И если теперь мне совершенно все равно, или у нас семья, в которой, как за границей во многих семьях принято, самая плотная еда – это ранний ужин, так? Или же у нас обед в обеденное время, а ужинать мы ужинаем попроще и полегче. Но к этому надо быть готовыми по времени. И для того, чтобы дети поняли этот принцип, то должно быть, я не говорю опять про подростков, которые возвращаются очень поздно после длинного учебного дня, дети, которые учатся на серьезных учебных программах, приходят почти как взрослые в конце рабочего дня. Но если у нас дома есть малыши, то должно быть очень понятно, что если до такого-то часа ты не поел обед, то сегодня обеда уже нет. Ты можешь взять хлеб, ты можешь взять фрукт, ты можешь взять баночку кефира, но обеда сегодня уже нет. Обед у нас дома с 2 до 4. Без особых причин это не нарушается. Вообразите, что вместо того, чтобы бегать за каждым с тарелкой, когда он решил, что он проголодался, все будут знать, что едят более или менее в одно и то же время. А после этого уроки тоже делаются более или менее в одно и то же время, по крайней мере, в тех возрастах, где нужна мамина помощь. А я, мама, знаю, что в это время я не могу делать очень много вещей. Я тут, я возле урока. Но зато это закончено, это не в 8 вечера, это не когда кто-то перед сном об этом вспомнил и так далее. И теперь, когда мы укладываем детей пораньше, то, может, у нас наконец начнет оставаться наше общее время, о котором мы столько мечтали, а его можно будет использовать по-разному. Один раз пройтись вместе, один раз побыть дома вместе, один раз быть мужем и женой пораньше. То я не знаю, ли я убедила в пользе расписания, отсюда я говорю для тех, кто готов попробовать. Не пытайтесь сразу изменить всю систему жизни. Чем разболтаннее в отношении времени мы были раньше, тем тяжелее нам будет организоваться. Я советую продумать основные моменты. То есть, когда у нас дома должны подниматься, когда для этого должны ложиться спать, когда у нас дома едят обед или ужин, едят ли его все вместе хоть раз в день, или, по крайней мере, в один и тот же отрывок времени, так? И подстроим себя вот под этот список. На первое время более чем достаточно. То есть, когда я себя отучу от привычки читать что-то, слушать музыку или заниматься хобби перед приходом мужа и детей, зная, что он придет, он не захочет сразу бежать и развлекаться с детьми и со мной вместе, а ему тоже нужен какой-то отдых. Так вот, когда у нас начинает появляться вот этот первый скелет расписания, и мы решаем, мы объясняем ребенку, что он от этого выиграет. То есть, во-первых, он выиграет маму в хорошем и папу в хорошем настроении вместо крика. Я думаю, это очень важный выигрыш. Второе, Если он все сделал быстренько, у него остается время для себя. Третье. В школе он постепенно начнет замечать, что ему легче. Он меньше опаздывает, на него меньше сердится. Четвертое. Я настаиваю на том, чтобы он делал какие-то домашние работы, очень небольшие. Скорее всего, в области собственной организации. То есть, пожалуйста, перед тем, как ты идешь, скажем, купаться, уже лежат на завтра вещи, которые ты одеваешь. Если маме говорят, скажи ты, что одеть, у меня нет проблем, я про тех детей, с которыми это целая история, а я хочу это, а не это. Так эти вещи уже организованы. Расписание сложено, и с утра я не принимаю поиски книг, учебников, тетрадей. Что значит я не принимаю? Я не подписываю записок, что он опоздал не по своей вине. Постепенно появляется, повторяю, первый скелет порядка. А когда он есть, я уже начинаю разбираться с собой. Хочу ли я более гибкое расписание или, наоборот, более жесткое? И разным людям подходит разное. Но в тот момент, что у нас ложатся спать и едят более не менее по расписанию, жизнь уже проще и легче. Теперь понятно, что если мы так никогда не жили, то приучить себя в первую очередь, а потом детей будет очень сложно. Если вторая сторона, я имею в виду мужа и папу, готовы поддержать это начинание, замечательно. Любую вещь легче, когда мы ее делаем вдвоем. Теперь я предлагаю начинать на неделю с одной единственной вещью. То есть, допустим, мы ужинаем в 8 часов вечера. В 7:30, в 9, мне все равно час. Но целую неделю мы стараемся соблюдать это правило и подстраиваем себя, детей и мужа под это правило. Оно получилось, введем второе правило. Тоже неделю, теперь пробуем два правила неделю. Смотришь, за 2-3 месяца наша жизнь стала намного более организованной. То же самое рекомендую в отношении самих себя перед шаббатом. То есть, каковы те вещи, которые я никогда не успеваю, и они мне всегда делают нервотрепку. Давайте проверим, если что-то из этих вещей можно делать заранее, так сделаем их в среду, в четверг, а не оставим на пятницу. Одна из вещей, которые я слышу от женщин, что покупки делаются еще в пятницу, а потом нужно готовить. Это немыслимая вещь. Если будет понятно, что если мы купили все в среду или в первую половину дня в четверг, или до обеда в четверг, или в обед в четверг, тогда у нас одно меню, А если вещи делаются в последний момент, у нас совершенно другое меню, и я рекомендую из него выбрасывать именно те вещи, которые все любят, скажем, десерт или какой-то более сложный способ приготовления пищи, чтобы было понятно, что проигрывают, то постепенно станет понятно, когда покупки делаются. Потому что даже я все знают, я всегда цитирую из «Снежной королевы», извиняюсь, из «Золушки». Я еще не волшебница и даже не учусь. Если дома нету рыбы, птицы, овощей и фруктов, то при всем моем добром желании приготовить сейчас в четверг на шаббат, у меня просто не получится из-за отсутствия продуктов. Так вот, начнем с каких-то точечек. И одна из самых главных в моих глазах. Сговоримся, что в определенный час суток, вечера, я бы сказала, отключается наш самый любимый друг телефон. Потому что мы сами не замечаем, сколько времени мы дарим ему, а потом обижаемся друг на друга, что у нас нет времени уделить внимание один другому. И если будет понятно, что, скажем, в 10 вечера телефон закрывается, если вам должны позвонить из Белого дома, и Кармела Харрис вам должна сообщить что-то о безопасности Израиля, то оставьте телефон, так сказать, в состоянии рэтэт, чтобы вы это почувствовали. Если мне сейчас кто-то скажет, а у нас родители за границей, и мы с ними можем разговаривать только в очень поздний час. Все это очень понятно. Я же не предлагаю что-то сплошное и неотменимое. Я говорю о том, сколько времени мы убиваем попусту и даже не замечаем, потому что у нас нет никакого расписания, а потом злимся на себя, на мужа, на детей, на школы, которые от нас требуют вещи, которые мы не успеваем, на боссов, которые злятся, что мы не приходим вовремя, на свою тяжелую жизнь, и мы не замечаем, как мы не делаем ничего для того, чтобы ее упорядочить. А можно, и есть семьи, где родительский вечер начинается сравнительно рано. Опять, когда в доме подростки, это немножко по-другому, но они обычно не рвутся составлять нам компанию. У них своя жизнь и свои интересы. И я сегодня даже не пыталась говорить о том, что мы делаем с подростками и временем. Но их уже не нужно пеленать, кормить с ложечки или из бутылочки и развлекать беспрерывно. Они занимают сами себя. Так вот, давайте начнем с себя и с детей помладше. Если в этом мы наведем порядок, наша жизнь станет гораздо более толковой. А ребенок, который с раннего детства приучен к какому-то нормальному расписанию, даже в подростковом возрасте не звереет совершенно. Я не говорю, что он будет точный, пунктуальный и так далее, потому что его друзья обычно не такие. Но это не то же самое, чем ребенок, который вырос в семье, в которой расписание не существует. И когда мы с Галит разговаривали на эту тему, Галит сказала, что давайте сделаем это вот сейчас, перед отпуском. Потому что одна из самых жутких вещей в любых каникулах и отпусках, это когда мы что-то планируем, из-за неорганизованности не успеваем, а потом злимся друг на друга и на детей, а дети на нас целый день, что из плана ничего не получилось. А не получилось, потому что не было плана и расписания. Так вот, давайте попробуем учиться планировать время. Это не просто, это требует усилий для многих людей. Но любой человек может исправить свои отношения с часами хотя бы в какой-то степени. Точно наоборот. Люди, которые сверхпунктуальны, давайте не будем пытаться впихнуть всех окружающих в наши рамки, а попробуем понять, что есть люди, у которых быть пунктуальными – это тяжелейшее усилие. И с самого начала, когда мы что-то планируем, если мы имеем дело с человеком, который вечно опаздывает, давайте скажем ему, что все начинается на полчаса раньше. Или примем для себя, что человек опоздает на полчаса и так далее. Уже тоже будет меньше нервотрепки, меньше обид, меньше боли. Окей, женщины, мы можем перейти к вопросам, но полсекунды мне нужно, мои очки не при мне.
Я воспользуюсь этой паузой и напомню всем, что материальная поддержка нам очень важна. Ну, уже есть вопросы, но тем не менее я всех опять-таки призываю воспользоваться этой возможностью и задать свои вопросы.
Все, прошу прощения. Видите, вот это нарушение расписания. Прибежала домой в последнюю минуту, очки остались в сумке.
Ваня Цыпова, спасибо большое. Тут есть два вопроса. Я не знаю, первый видите ли вы, потому что он еще был задан до того, как вы вошли в Zoom. Один по теме, один не по теме. Вот. Но я хотела вас спросить вот какую вещь. Даже не знаю, вопрос ли это. Я вот вспоминаю себя и сейчас, что меня останавливает, да, от режима дня и почему его не было в моей семье. Не сказать, что совсем не было. То есть нас что-то организовывало, что-то нас заставляло быть в рамках, например, развозка детей, которая приходила в определенные часы. Вот. Но это больше было нервов, чем организации, которая нам давала. Вот. Но сейчас, возвращаясь назад, оглядываясь, я понимаю, насколько важен был режим дня, и как бы он нам очень много сберег нервов. И самое главное, что он организовал бы на моих детей, они были бы... То есть я вижу по своим друзьям, подругам, в семье людей, которые жили с режимом дня, и как они умеют строить свою жизнь, и люди без режима дня. Это просто вот, ну, видно, видно. Вот. Но мой вопрос такой, что как это было... То есть мне это всегда казалось, что это мои ограничения. То есть меня это... Выйти из зоны комфорта. Вот. А сейчас, оглядываясь назад, я понимаю наоборот, что если б я настояла на режиме дня, наверное, это цена не просто вот уже... когда паровоз идет, как-то сделать остановки по времени, заставить его останавливаться, когда надо. Но я думаю, что потом это дает много-много свободы.
Смотрите, я с вами согласна, Но вот тут есть вопрос, который говорит то же самое. Девочке 10 лет, система в 21 отключаем свет, не работает, приходится отключать свет рубильником во всей квартире, и то дочка потом читает с фонариком, а то и вовсе под лунным светом. Если это превращается в войну, значит ли, что надо отступить? Вопрос, смотрите, как человек, который очень любил читать на ночь, так, сегодня больше не работает, я засыпаю на первой странице или я читаю в кровати. Но в молодые годы я очень любила. Вопрос, что происходит утром? Если утром она поднимается, вовремя успевает и так далее, возможно, ей можно разрешить еще полчаса чтения. Если чтение до бесконечности, пока не кончим книжечку, то тогда на чем это сказывается? Портить глаза при лунном свете действительно не рекомендуется. Всей семье сидеть в темноте тоже. Но можно ли поговорить и прийти к какой-то договоренности, а не силой? То есть, если ты там собралась быстро, у тебя лишних полчаса почитать. Если ты утром встаешь и помогаешь сделать то, что нужно по дому, ты можешь позже лечь и читать. Но если всем понятно, что буду читать хоть тресну, то и родители снимают с себя ответственность за то, чтобы она вовремя ушла на занятия. И, может быть, тогда опоздание в школу, и если позвонить учительнице и поговорить, чтобы ей не спускали опоздания, может возникнуть стимул из школы вовремя подниматься. То есть надо проверить, какой самый лучший путь. С 10-летним ребенком еще можно договориться. Это ранний подростковый возраст. Теперь, что касается того, что вы сказали, для того, чтобы мы поняли, что мы от этого выиграем, я советую попробовать такую вещь. В течение 2 недель давайте попробуем только записывать, что происходит с нашим временем, так? На что оно расходится, что мы планировали и не сделали из-за этого, и сколько раз мы злились на себя и на окружающих из-за того, что мы не успели. Если все шло гладко и прекрасно, и мы люди, которые можем жить, не придерживаясь часов, то я не вижу, зачем ради этого бороться. А если окажется, если мы запишем себе наши убытки, то, может, мы поймем, что мы проигрываем больше, чем выигрываем. Короче, я предлагаю для всех, кому неохота вгонять в себя в расписание, 2 недели просто контролировать себя, но честно, что я выиграла, что я проиграла.
Спасибо. Здесь есть вопрос. Я думаю, это вы уже только что на него ответили. с чего начать тем, у кого неорганизованность вошла в привычку. Это сложнее, но как лучше преодолеть эту сложность?
Я советую выбрать ту вещь, с которой мне легче всего делать ее вовремя. Как только у меня будут плоды, мне захочется попробовать еще что-то. Если я выберу то, что для меня сложнее всего, я точно не продвинусь ни на шаг.
Я хочу сказать спасибо большое этой слушательнице, которая задала этот вопрос. Во-первых, мне кажется, что человек, который уже что-то хочет изменить, он уже сделал первый шаг.
Абсолютно согласна.
Потому что большинство людей, по-моему, считают, что у меня и так проблем, да? Еще и режим дня, еще и за это концентрироваться.
Так вот, смотрите, в том-то и дело, что отсутствие режима дня создает мне очень много проблем. И именно это я и рекомендую зафиксировать пару недель. То есть я не скажу, что все проблемы вне организованности, но очень много проблем решаются сами собой, когда процесс организован. Если понятно, что до определенного часа мне нужно накормить население, то не может быть, чтобы я сидела и что-то читала, или рисовала, или слушала музыку, или просто разговаривала с подругой до этого часа. Мне нужно хотя бы на полчасика раньше отвлечься и сделать этот самый минимальный ужин. Кстати, тут есть еще один обман Ейцер-Ара, который работает над нами всеми супер великолепно. Эта вещь отнимает всего 2 минуты. Она вообще не требует времени. Ко мне когда-то пришла женщина с большим количеством крохотных детей, 3 или 4, и жаловалась, что она вообще ничего не успевает. Я ей говорю: смотрите, я по статусу не положено что-то успевать. Ну как так? Я говорю: знаешь что, вот давай в ближайшую неделю ты только записываешь, но честно, 1 неделю запиши вот просто с 7 до 7.15 делала то, с 7.15 до 7.20 женщина не работала, работающая, я не знаю, ли я бы могла это предложить, это не очень реально. Она мне звонит через неделю, говорит: Цепора, вы знаете, я поняла, что у меня на то, чтобы всем поменять петулим и обмыть их, уходит как минимум 1 час в день. А я ей говорю: а сколько вы думали на это у вас уходит? 10 минут максимум. Так вот, когда мы сами не знаем, сколько времени... Что такое ужин, яичница и нарезанные овощи? Оно само, но если мне нужно 5 яичниц, даже глазунья, я их не сбиваю, вот так, то это не само. Это каждую нужно вылить на сковородку, снять с сковородки, подать и делать следующее. Так вот, давайте посмотрим, сколько времени у нас уходят на бытовые мелочи. Сколько времени нужно для того, чтобы рассортировать стирку? Сколько времени нужно для того, чтобы на шаббат у мужчин в нашей семье были глаженые рубашки? Я не предлагаю каждый день. Проверим это все. Может, станет понятно, что можно, а что нельзя успеть. Может, станет понятно, чем нужно поступиться. Может, станет понятно, как по-другому надо организоваться. Жизнь станет проще. О, очень тяжелый вопрос. Порядок в семье, где как минимум один из родителей с синдромом рассеянного внимания, а то и оба. Только самые четкие грани. Дети в школу должны выйти, должны выйти. Нам на работу надо добраться, надо добраться. И, значит, там, где понятно, что есть базовая проблема с организацией времени, во-первых, еще важнее то, что я сказала, понять, сколько времени что занимает, потому что в такой семье людям, безусловно, придется поступиться очень многими вещами. Но тогда надо решить за счет чего. То есть, готовы ли мы, какую помощь мы себе даем для того, чтобы дома было больше порядка. Возможно, нам нужна домоработка. Возможно, у нас должна быть какая-то покупная еда. Возможно, нам нужно покупать очень немаркие вещи, чтобы пореже стирать. То все это нужно обдумать, и людям, у которых есть эта проблема, нужна внешняя помощь. И нужен еще важнее, чем обычному человеку, который может себе этот план в уме составить, посидеть с кем-нибудь, или оба супруга вместе, или пойти к какому-то консультанту и составить какие-то минимальные рамки для самих себя. Потому что для такой семьи это просто костыли, без них ходить невозможно.
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Наше время истекло, но тут вот есть вопрос, я думаю, это крик души, он не по теме, но если вы можете помочь нашей слушательнице.
Смотрите, тут вопрос, как объяснить 15-летней девочке, что красным лаком ногти не надо красить. Я предлагаю установить границы, где нельзя быть с ногтями, покрашенными в красный цвет. То есть, если она учится в школе, в которую так нельзя ходить, то в школу так ходить нельзя. Может, заведем наклеенные ногти, во вторую половину дня дома будем так крутиться. И так далее. То есть хочется быть как все и красивой. Так как все сегодня очень яркие ногти, и они все убеждены, что это очень красиво, то нужно договориться, где эта красота, ее можно допускать, а где лучше не надо, чтобы не было неприятностей.
Рабанит Цепора, спасибо большое. Мне очень хочется услышать обратную связь. Вот мы встречаемся теперь через 2 недели без Раташем. И вот интересно услышать наших слушательниц, как у них проходит, получается ли вообще полезно ли.
Если кто-то захочет поделиться, мы будем очень рады. Всего хорошего всем.
Спасибо большое.
Хорошего отпуска. Всем
Спасибо.
отдохнуть немножко. И до свидания.
Да, спасибо большое, Рабанит Цепора, и вам тоже хорошего отпуска. И встречаемся через 2 недели без Раташем.
Поизрадаш.
Уже в сентябре, по-моему, да? Уже в сентябре. Ой, как время, уже не верится, что уже август к концу. Кошмар. Но я хочу попросить еще раз всех наших слушательниц присылать темы, поднимать темы и закрыть тему вот режима дня, ну, не закрыть, а на сегодня сказать, что это, помните, что это все же мы, наш урок в рамках шломбайта, да, в отношениях пары, и помните, что это очень-очень поможет, просто очень, решит многих-многих конфликтов. Да, режим дня, это не только время, но еще и нервы.
Это самое главное. Всего хорошего всем.
Всего хорошего. Спокойной ночи.